Это видео не должно служить заменой для просмотра сериала. Видоизмененный углерод — это всего лишь анализ моментов, которые больше всего выделялись и больше всего относились к Кайлу. Этот сериал, во-первых, является шедевром научной фантастики, подобных которым мы не видели очень давно. И во-вторых, в нем слишком много раскрытия, чтобы охватить все это в одной короткой серии видео, которое мы делаем. Поэтому, если вы не смотрели «Видоизмененный углерод», приостановите видео, идите посмотрите его, и затем вернитесь и смотрите этот анализ. И ни это видео, ни сериал «Видоизмененный углерод», ни также книга «Видоизмененный углерод» не должны быть заменой прочтения моей книги. Все это максимум может служить как дополнительный материал. Потому что моя книга — это самое важное здесь, и я знаю, что это звучит как хвастовство, но это не так, потому что это просто факт, так как моя книга — это реальная история, и она касается тем, которых нет в этом сериале. Один из самых удивительных аспектов твоего свидетельства, который ты не подчеркиваешь по понятным причинам, в том, что ты говоришь, что твой альтер Кайл Делшау выглядит в точности как актер Юэль Кинеман. Ты можешь рассказать, как и когда ты обнаружил Юэля, и как долго ты знал, как выглядит Кайл до этого? Я знал, как выглядел Кайл, я думаю, около 8 месяцев перед его реинтеграцией, которая произошла в августе 2023-го. Я записываю это сейчас всего за несколько дней до того, как будет ровно 2 года, что интересно. Но я знал, как выглядел Кайл довольно долго. Он был одним из альтеров, которого можно было удаленно просмотреть, и который был довольно дружелюбным со мной с самого начала, так что это было вежливо с его стороны. Но когда я обнаружил Юэля и как? Я обнаружил его через несколько дней после реинтеграции Кайла. Или, может, через пару недель. Примерно в августе-сентябре 2023-го. И я обнаружил его, когда один из людей в сообществе СКП сказал мне посмотреть «Видоизмененный углерод», так как там много всего классного, и вот по своей наивности я сказал: «О, здорово!» И ничего не зная о сериале, я просто включил его, и тут же я увидел практически Кайла на экране. Да. Какая была твоя первая эмоциональная реакция, когда ты увидел Кинемана на экране? Ты наблюдал за ним с повышенным интересом, или это было слишком тяжело сначала? Честно говоря, я плакал. Я плакал, потому что это было... Это было не только из-за Кинемана, хотя однозначно это тоже влияло, но потому что он играл героя, который был настолько очевидно основан на жизни Кайла, что это было очень эмоционально для меня. Я плакал, я смеялся, во многом над иронией того, что было украдено у меня, и наблюдал ли я за ним с повышенным интересом, или это было слишком тяжело сначала? Ну и то. Я посмотрел, не отрываясь от экрана, примерно 2 и какое-то количество 3-го эпизода. И в 3-м эпизоде была сцена с вечеринки, которая была таким сильным триггером для меня, что мне пришлось перестать смотреть это, потому что у меня уже было несколько панических атак во время первых 2 эпизодов, и в 3-м я просто... Атака была настолько сильная, что я понял, что я уже не слежу за сюжетом, и я просто расстраиваю себя. Так что, да, так это было. Выглядел ли Кайл как Юэль еще до того, как его поместили в синтетическое тело? Если да, в чем была внешняя разница между его родным и синтетическим телами? На первый вопрос я честно должен сказать, я не знаю. У меня есть воспоминания и того, когда он выглядел так, как я сейчас, и что он выглядел как Юэль, до того, как он был помещен в синтетическое тело, то есть в проекте Ibis и в Ми-6, поэтому... И я слышал обе версии от других участников Ibis'а, кстати, поэтому это неизвестно. Итак, в чем была внешняя разница между его родным и синтетическим телами? Ну, я бы сказал, что его перваншевые голубые глаза — это главное отличие, которое явно синтетическое, так как Такого цвета глаз не существует, естественно. По крайней мере, у людей. Может, это и возможно, что у него были такие глаза изначально через гибридизацию. И эту необычную черту, конечно же, я поместил в само название книги о нем. В прошлых интервью ты говорил, как клоны и альтеры одного человека могут иметь отличия во внешнем виде и, конечно, совершенно разные личности. Насколько отличаются и насколько похожи Кайл и Юэль в этом смысле? Внешне они практически идентичны, кроме того, что Кайл был выше, я проверил рост Юэля, он где-то 187 сантиметров, а рост Кайла был около 2 метров. И опять же, глаза у Юэля, карие с зеленым глаза. Это два главных отличия. В некоторых моих воспоминаниях волосы у Кайла были светлее, чем у Юэля. Я думаю, что цвет волос Юэля — это естественный цвет. И кажется, Кайл мыл голову с... По-моему, он добавлял лимонный сок или перекись водорода в шампунь, чтобы выбелить волосы, потому что он, скорее всего, думал, что красить волосы, как нормальные люди, это бабская и позорная вещь. Так что да. И что касается личности... Так как Киннаман знаменитость, мы, наверное, мало знаем о его настоящей личности, потому что то, что он проецирует, это фасад или некая роль, созданная для публики, да? Но из того, что я видел, это Киннаман, наверное, гораздо более либерален, чем был Кайл, учитывая, что Кайл был открытым и гордым нацистом. Но в остальном, я думаю, они очень похожи. Они оба очень озабоченные, очень-очень гетеросексуальные мужики. Они оба обожают оружие, обожают ножи. Они оба страстно любят боевое искусство. Они очень страстны в своей защите детей. И они оба любят животных и все такое прочее. Так что я думаю, по большей части, кроме политических взглядов... А, еще татуировки. У Киннамана много татуировок, а Кайл был очень против татуировок, будучи немцем. Но кроме таких деталей, я бы сказал, что у них очень-очень похожи личности. Сколько сенсорной памяти интегрируется вместе с альтером? Помнишь ли ты все, что Кайл видел, обонял, пробовал на вкус и так далее? Не все, нет. Я бы сказал, что когда кто-то интегрирует альтера, это как интегрировать собственные воспоминания. У тебя нет идеальных воспоминаний всего, что ты слышал, видел, обонял, пробовал и так далее в своей жизни. И воспоминания всегда немного неточные, или они ненадежны, лучше сказать. То есть, если ты вспоминаешь какой-то разговор с кем-то и пытаешься вспомнить его весь, ты, скорее всего, упустишь какие-то слова или какие-то фразы будут неточными, потому что твой ум, он почищает разговоры в памяти, и он убирает все паузы и так далее. Я помню достаточно много. И это так же реально, как будто я пережил это сам. Или чувства такие же реалистичные, как если бы я сам это пережил. И в каком-то смысле так и было. И мы как раз сейчас затронем этот вопрос. Будучи оригинальной личностью, ты полностью идентифицируешь себя с Кайлом и другими альтерами, как с самим собой? То есть, можешь ли ты искренне сказать, я прожил ту жизнь, я был тем человеком? Или это просто части тебя, через которые ты смотрел, но они все равно как бы отдельно от тебя, как личности? У меня были разные взгляды на это. Раньше я считал своих альтеров совершенно отдельными людьми, которые лишь произошли от меня, и у которых со мной общие воспоминания, но которые были всегда отдельно от меня. Но потом я осознал, что это совсем не так. Что мои альтеры — это фактически я, только с другими именами и другими обстоятельствами. Потому что они все... Во многих чертах личности, такие же, как я, или такие, каким я думаю, я стал бы в их ситуации. И Кайл очень сильно повлиял на то, чтобы это изменилось во мне, потому что я осознал, что глубоко внутри мы очень похожи. В процессе написания книги, имея его у себя в голове, общаясь с ним настолько регулярно, его жизнь стала моей жизнью настолько сейчас, что было бы бессмысленно пытаться разделять нас теперь. Так что... И когда я осознал это, я понял, что то же самое, скорее всего, относится и к другим моим альтерам. Поэтому... Да. Это был очень необычный и очень эмоциональный процесс перемен, который я пережил в последние 2 года. Итак, ты сказал, что есть довольно много элементов сериала «Видоизмененный углерод», которые отражают вещи, существующие на самом деле. Да. Я лично считаю, что это самый близкий к реальности сериал мягкого раскрытия, так сказать, который когда-либо был создан. По крайней мере, из тех, что я видел. Поэтому я бы хотел сказать кое-что о мягком раскрытии. Люди всегда ждут фильмов. На мой взгляд, фильмы просто не подходят для этого, потому что невозможно рассказать действительно хорошую историю с раскрытием за пару часов, если только не делать очень конкретные вещи там, которые ни разу не были достигнуты в фильмах с раскрытием, которые я видел. Можно получить довольно неплохое раскрытие в фильмах, таких как «Элизиум», фильмы «Бегущий по лезвию», оригинал «Призрака в доспехах» и ряд других. Но для действительно хорошего, качественного раскрытия нужно положить это на сериал, который длится не меньше... Я бы сказал, что нужно минимум 6 часов хронометража, чтобы достичь этого. Я ставлю «Видоизмененный углерод» на первое место, потому что каждый элемент этого сериала, кроме одного небольшого, который выделяется как «Не пришей кобыле хвост», все остальные просто попадают в точку. И... Хотя я не говорю, что сериал раскрывает все, потому что это не так. То есть он не говорит об альтерах, в нем на самом деле нет инопланетян, и в нем нет никаких путешествий во времени. То есть это аспекты СКП, которые часто обсуждаются и которые важны, но не всегда строго необходимы. Например, в моих книгах о Кайле также нет очень много инопланетян. И... Кайл почти ничего не знал об альтерах, вплоть до самого конца своей жизни. И многие люди в сообществе СКП также часто не осознают, что имеет место перемещение во времени. Пока, например, я не говорю им об этом. Итак, вот что я хочу сказать. Я считаю «Видоизмененный углерод» главным на эту тему, так как он показывает историю, которая может быть полностью правдивой историей без дополнений и исключений. И да, каждый элемент сериала существует или очень близок к тому, что существует на самом деле. Окей. В этом первом кадре из самого первого эпизода сериала мы видим то, что в сериале называется кортикальным стеком. И это устройство, установленное в основание мозга, которая содержит запасную копию, оцифрованную запасную копию сознания. Итак, то, что я думаю, они здесь пытаются показать. Я никогда не видел устройство, которое выглядит в точности, как это. И это либо основано на чем-то реальном, я просто не помню, чтобы видел такое, или это сочетание двух разных концепций. Если это сочетание двух разных концепций, это будут вот эти две концепции. Первое — это мозговой ствол, это место, где находится душа у человека. Я говорю об этом немного в книге, как во время совершения отмщения над преступниками за совершенно конкретные зверства, когда их мозговой ствол был вырезан и уничтожен, принуждая их к реинкарнации. Итак, это... Первая часть и вторая концепция, которую они могли взять здесь, это Soulbite. То есть устройство, производимое Arasaka Robotics, которое делает в точности, что и этот стек, но выглядит совершенно по-другому и устанавливается внутри мозга, а не у его основания, что является очень уязвимым местом, как мы увидим в сериале, кстати говоря. Но, в общем, Soulbite — это маленький, практически совершенно нерушимый цилиндрический предмет, который устанавливается глубоко в мозге. Иногда похищенные инопланетянами люди, предполагаемые похищенные инопланетянами люди, находят их на снимках, когда они делают МРТ или что-то еще. Поэтому Soulbite делает то же самое. На нем записывается цифровая запасная копия вашего сознания. И она постоянно загружается в сеть спутников, которые хранят ее, и затем, если вы погибаете, вас либо регенерируют, и Soulbite снова включится, или вы можете пересадить Soulbite в другое тело. Или если почему-то Soul Byte уничтожен, то то, что происходит, это все данные все равно сохраняются на облаке, на спутнике, который хранит их, и можно скачать все эти данные, поместить их в новый Soul Byte, и вы будете в порядке. Итак, эта технология очень распространена в отколовшейся среди богатых, и сейчас она распространена среди суперсолдат. Суперсолдаты 10-го поколения и дальше все имеют в своей голове это устройство. Я первый, кто раскрывает это, потому что я первый суперсолдат 10-го поколения, который выступает публично. А суперсолдаты 10-го поколения — это те, кто родился с 1999 по 2004 год, по-моему. А я родился в 2001. Так что вот как работает эта идея. Опять же, Soulbyte описываются довольно подробно в книге, а также оцифрование человеческого сознания. Также обсуждается довольно много в книге, так как это было большой важной частью жизни Кайла. И поэтому интересно, что они выбрали это как центральную технологию всего сюжета и всей книги. Книги «Видоизмененный углерод», которая является в основном той же историей и даже еще более очевидной основанной на личности Кайла. Но это отдельная тема. Итак, на этих двух снимках, которые я соединил вместе, мы видим очень интересную маленькую технологию, когда эта сцена происходит либо в квартире, либо в номере отеля, они здесь не говорят, но мы видим, как наш главный герой, Такеши Ковач, к которому мы однозначно перейдем очень скоро, подходит к окну, в котором как будто виден какой-то тропический рай. Но затем он нажимает кнопку, и мы видим, что на самом деле есть снаружи. То есть киберпанковый город. И это очень распространено, это можно найти в отелях в отколовшейся, можно найти эти, как это называется, голографические курорты, наверное, когда они делают целые тематические номера с голографическими наложениями на окна, чтобы казалось, как будто снаружи что-то другое, какое-то другое место. Это распространено, потому что для большинства людей в отколовшейся довольно трудно и дорого путешествовать, поэтому это лучший курорт, который ты можешь найти иногда, если ты не в армии, что, конечно же, совсем другая тема. Хорошо. Итак, на этом снимке мы видим процесс, который в сериале называется «выгрузка». Я не могу конкретно вспомнить, правильный ли это термин, но сам процесс очень даже реален. Здесь показано, как кого-то будет в новом теле после того, как он умер, и его перенесли в другое тело. И здесь показан запечатанный мешок. Я видел такое. Гораздо чаще я видел резервуары, но они также показывают резервуары в сериале, так что они показывают как бы обе идеи здесь. И мы видим эту ужасную, мерзкую, прозрачную белую жидкость, которая липнет ко всему, и она очень неприятная. Это очень-очень реально. Я не знаю точно, из чего состоит эта жидкость. Я полагаю, это какая-то смесь нанитов и химических веществ, которые поддерживают состояние стазиса. И это довольно интересно, что они это показали. Потому что обычно они просто показывают кого-то в резервуаре, и он просыпается от стазиса, и все. Но процесс не настолько прост, и не настолько чист, и так далее. Окей, здесь мы видим члена отряда КТДК, или отряда колониального тактического корпуса. Я хочу привлечь внимание к этому снимку из-за брони. Эта броня фактически идентична той, которую носил отряд Кайла в свое время. Только я не помню, чтобы у них было столько красных огней на шлеме. Я не до конца понимаю, в чем их практическая цель. Я уверен, что это существует. И поэтому я скажу, что это довольно точное изображение брони. И в том, как она выглядит и насколько она эффективна в бою в сериале, что мы увидим немного позже. Мы увидим, что ее было очень трудно прострелить, и что она повышала твою силу и все такое, что является обычным делом в свидетельствах СКП, что такая броня существует. Окей, это довольно интересно. Здесь мы видим эффект от взрыва электромагнитной гранаты, которая только что была брошена, и что она полностью поджарила шлем этого солдата, его мозг под ним. Это очень реальная вещь. Наверное, электричество видно не так много, потому что они всегда делают это в фильмах и сериалах, то есть они всегда преувеличивают видимость электричества, потому что они должны это делать, чтобы зрители понимали, что происходит, наверное. Но электромагнитные гранаты — это очень реальная вещь, и я использовал их много раз. Это очень точное изображение их эффекта. Итак, то, что мы видим на этом снимке, это Йоэль Кинеман в роли Такеши Ковача, который основан на Кайле, просыпается после стазиса, после того, как он, так сказать, был выгружен до этого. И то, что мне не удалось сделать, потому что было очень трудно сделать хорошие скриншоты для этой сцены, без того, чтобы просто не записать ее на видео, но этот снимок показывает, что он в состоянии шока и ведет себя очень буйно. Это очень распространенное явление, когда кто-то просыпается из стазиса. Он либо становится очень буйным, либо сексуально голодным, или начинает плакать без остановки, или сочетание всех трех, потому что безумное количество веществ выходит из твоего организма, и гормоны запускаются и проходят через твой организм. Все это вместе действует очень мощно. И даже для синтетика это очень трудно контролировать и успокоить это. И этот эффект известен как стазисный мозг. Это обычно длится примерно минуту, но это не весело, совершенно. И здесь это показано очень точно. Окей, здесь мы видим довольно известную сцену, где Ковач смотрит в зеркало и видит сначала свое старое лицо, которое затем превращается в новое. Я мало что могу добавить к этому, кроме того, что я переживал такое не с Кайлом, но с другими людьми. Другими своими альтерами, которые были помещены в другое тело по какой-то причине. И так это происходит. Ты сначала видишь свое старое тело, и оно превращается в новое, когда ты смотришь в зеркало. Потому что твой мозг сначала думает, что он должен видеть то, как ты выглядел раньше. И затем он возвращается в реальность. Так что они показали это очень, очень хорошо здесь. Итак, в этой сцене в аудитории у меня мало что есть добавить, но здесь мы видим заключенных и разного рода людей, которые только что были помещены в неродные тела. Они проснулись и им проводят занятия. Единственное, что я добавлю здесь, это что им говорят избегать кровавых травм в заднюю часть шеи и выстрелов энергооружия в переднюю часть тела. И это очень реальный совет, который вам дают практически в любой ситуации в СКП, потому что им нужно, чтобы ваш мозговой ствол не был поврежден, чтобы мочь регенерировать вас, если вы погибнете. Так что это была небольшая, но очень реальная деталь, которую они включили сюда. Итак, на этом снимке, это интересно. Именно здесь мы встречаем старого врага Такеши по имени Йегер, который является... И он не только немец здесь, и немного фашист, что указывает на то, что протекторат планет, показанный в сериале, это на самом деле Дехбунд Фрайе Дойче Вельтен. Но Йегер также очень похож. И по характеру он очень напоминает моего старого друга. А точнее, старого друга моего сына Макса, которого зовут Йегер. Так что да, скажем так, что главный герой этого сериала не единственный, кто основан на реальном человеке. Он, наверное, офигеет, когда услышит об этом, потому что я общаюсь с ним довольно регулярно, но да. Итак, в этой сцене мы видим, как на Ковача и на его нового партнера-куратора, это то, кем она является, она его куратор, Кристина Ортега, как на них нападают неокатолики, которые против помещения человека в другое тело, потому что они верят, что у тебя есть лишь одна душа и одно тело от Бога. Если ты меняешь тело по какой-то причине, то твоя душа не идет в новое тело, и это такой большой грех, что она моментально попадает в ад. И это очень реальное явление. Есть вариации всех типов христианства, включая католичество, воткололшееся. Есть одна конкретная террористическая группа, известная как «Сыны Гаи», о которой я буду говорить довольно подробно в моей четвертой книге. Но есть однозначно такие люди, которые очень сильно против смены тела и трансгуманизма, и совершают насилие, чтобы остановить это, как и показано в сцене с этими людьми. Окей, здесь мы видим машину, летящую мимо городского ландшафта. И летающая машина изображена довольно точно, но это как бы не очень сложно, то есть сколькими способами можно показать летающую машину. Можно посмотреть на любой фильм или сериал про киберпанк и увидеть ту же самую летающую машину, верно? То, на что я хочу обратить внимание здесь, это городской ландшафт. Этот городской ландшафт очень явно, для тех, кто знает, основан на колониальном городе Новый Канадзава, который, опять же, фигурирует в очень печальном эпизоде истории Кайла в реальной жизни. И это один из эпизодов, писать о котором я не буду с большим воодушевлением, но это то, как оно есть. И этот город, как по своему внешнему виду, так и в целом, очень явно основан на Новом Канадзава, который находится на краю галактики, и вот почему это очень неблагополучное место. Наверное, это подходящее слово, потому что край галактики — это то, куда обычно мигрируют самые худшие представители людей. Окей, в этой сцене я просто хотел обратить внимание на взгляд на лице Киннемана, потому что это в точности то, каким был взгляд Кайла, когда он оценивал кого-то, и не в хорошем смысле, то есть он просчитывал человека и просчитывал свои следующие ходы. И это один из моментов, который, по-моему, вызвал у меня паническую атаку, так как он настолько хорошо передан здесь. Я просто... Меня снесло с ног, когда я в первый раз увидел это. Это всегда такие мелкие вещи. Итак, в этой сцене мы видим детектива Артегу вместе с ее партнером за стеклянным экраном. Они смотрят на устройство, похожее на прозрачный планшет, который установлен на столе. И такая техника очень распространена. Об этом можно услышать много в свидетельствах СКП, и эта сцена показывает ее очень хорошо. И также показывает слабость этой технологии, так как сейчас она не в фокусе, но если бы камера сфокусировалась на экране, можно было бы четко и легко увидеть, что находится на другой стороне. То есть это не приватная вещь. Но в общем. И то, о чем еще здесь говорится, это Артега читает, что Ковач — это бывший посланник, и посланники — это некий тип суперсолдата в сериале. Я никогда не слышал этот термин в реальной жизни, но опять же, это вполне вероятно, что такое существует где-то. Но они были видом суперсолдат, известных тем, что они часто меняли тела и могли прыгнуть в новое тело где угодно в галактике, быть готовыми к бою за минуты, мочь впитать местный язык, обычаи, завести друзей, выжить и пойти дальше. Это однозначно реальный набор навыков, который прививается суперсолдатам. И о нем недостаточно говорят. И у самого Кайла это было очень явно. То есть, можно видеть, что куда бы он ни попал, он мог... То есть, он знал местный язык, он находил способы вписаться, завоевать благосклонность и начать делать свою работу, где бы он ни оказался. Так что это очень хороший, важный элемент раскрытия здесь, о котором не так много говорят. Здесь мы встречаемся с человеком, мифом и легендой, собственной персоной, Лоренсом Бенкрофтом, который является очень явным отражением для человека, который был владельцем-благодетелем Кайла, так же, как и Бенкрофт является владельцем и благодетелем Ковача. Мы подойдем к его философии позже, но он остается в теле немолодого мужчины. Это очень верно, и это однозначно выдает, что он основан на Эммермане, потому что Эммерман известен этим. Если люди не знают имя Эммермана, они наверняка слышали о старике от многих других выживших после СКП. Итак, здесь мы видим, что элита этой планеты живет в городах, парящих в небе, чтобы избегать контакта с людьми, живущими на Земле. И это то, как живут богатые в этих грязных колониях на краю галактики. И это однозначно именно так и происходит. Это показано очень точно. И это также то, как люди живут на планетах венерианского типа, которые неизбежно очень дороги. Но это та же самая концепция в целом, кроме того, что внизу ничего нет, кроме выжженной пустыни. Но... В общем, это показано очень верно. И они приводят эту идею к довольно интересному выводу дальше в сериале, которая опять же верна, но я не буду спойлерить ее еще больше. Я только скажу, что это реально, и есть даже песня об этом, которую написал Кайл под названием «Замки в воздухе». Написана Доном Маклином, или она украдена у Кайла и исполняется Доном Маклином на Земле. И она как раз об этом явлении, жизни в замках в воздухе. Так что, это очень интересно, что они показали. Здесь нас знакомят с сестрой Ковача, которую играет актриса Дичен Лакмен, которая наполовину непалка и наполовину немка. И она является клоном Ханако Арасака, которая наполовину немка и наполовину японка. Это женщина из «Отколовшейся» и член бесславно известной семьи Арасака, о которой я опять же пишу довольно много в своей книге. Но эта актриса-клон, однако ее героиня в сериале — это скорее собирательный образ, о чем мы поговорим позже. Опять же, эта актриса была причиной моего очередного шока, потому что она копия того, кого я узнал и знал. Хотя и не очень хорошо, но все равно знал. Здесь мы видим, как Ковач после пробуждения из стазиса и освобождения и так далее, ходит по городу ночью и пытается найти женское общество на ночь, и также находится в шоке и изумлении от того, что происходит вокруг. Опять же, это очень верно показано. Действительно нужны дни, чтобы по-настоящему адаптироваться к окружающему миру, и ты однозначно... То есть, в случае Ковача, он сам по себе очень озабоченный. И это аспект личности Кайла, который очень совпадает с Ковачем здесь. Кайл бегал за всем, что дышит, фактически. Но, в общем, у Кайла была похожая ситуация, когда он ходил по городу, будучи только что выпущенным из резервуара на Arasaka Robotics в своем синтетическом рукаве. Пытался научиться регулировать свои гормоны и все такое, и пытался адаптироваться к неизвестному ему миру. Но у Кайла были те, кто помог ему. У Ковача таких не было. Так что эта сцена произошла бы, если бы у Кайла никого не было рядом. Итак, в этой сцене нас знакомят с По. И По управляет ИИ-отелем в сериале. И сам По является искусственным интеллектом. Теперь, это очень интересно, потому что ИИ-отели очень даже существуют в некоторых уголках Отколовшейся. Это дешевая роскошь, по сути. Потому что настоящая роскошь обслуживается людьми. Итак, ИИ-отели предоставляют большую часть тех же услуг, но с ИИ-персоналом, который, конечно же, дешевле, и услуги неполные, потому что ИИ-голограммы все-таки не могут делать некоторые вещи. Они показывают это очень хорошо, мы видим, что ИИ запрограммированы, чтобы хотеть привлечь и удержать у себя постояльцев, и даже сделать все, чтобы, допустим, отель расстрелял тех, кто на них нападает. Что они предоставляют им VR-секс-услуги с полным погружением, и что они готовы на очень много. И это очень верно. Эти ИИ-отели именно такие. Еще одна вещь, которая показана в сериале, это что люди не особо доверяют этим ИИ-отелям, они считают их жуткими, странными, и что никто в них не останавливается. И это также очень близко к реальности. Но эти ИИ оплачивают свои счета, поэтому они продолжают работать. Окей, на этом снимке мы видим пятно крови на экране, которое делает экран голубым, показывая, что транзакция была подтверждена. Это показывает кредитную валюту, основанную на ДНК, которая действует в Отколовшейся и в сериале. Ты платишь через ДНК. Она либо на карте, и карту покажут позже, или чем-то действует ДНК. Волосы, кровь, слюна, сперма, что угодно может использоваться. Это было на экране очень недолго, и поэтому снимок здесь не очень четкий, опять же. Но это изображено достаточно хорошо. Окей, так, с этим боковым ударом ногой, то, что мы видим, это как Ковач применяет прием из очень агрессивного, контактного и эффективного, пожалуй, китайского боевого искусства, смешанного, возможно, с другими видами, например, муай-тай из Таиланда, самбо из России и, возможно, некоторых элементов кали из Филиппин. Это основные боевые искусства, которые используются многими суперсолдатами, и те, которые были запрограммированы в Кайло. И они очень эффективны, и благодаря этому в сериале очень точно переданы боевые сцены. И это было важно отметить. Это завершает снимки из эпизода 1, и теперь мы перейдем к эпизоду 2.